эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии», информация и аналитика без линии разграничения. С вами этот час будут Егор Устинов и Александр Лащенко. Сегодня четверг, 21 сентября, День мира, кстати. Да, ну, правда, не для всех территорий, в том числе части территории Украины. Ну и в ближайший час в программе мы поговорим о таком. Мэр Доброполья против журналистов и минуты молчания.
Почему не пропускают прессу? Вызовите, пожалуйста, полицию.
Освободите Нелю. Как прошел первый день освобожденной Нелли Штепе?
Она провела войну, сколько погибших. Тут все парни. Рома напрягло.
И что Порошенко привезет из Нью-Йорка, возможно, от Дональда Трампа?
Это уже понеділок, вівторок. Ми матимо можливість заслухати міністра Клімкіна.
Ну, собственно, студия прямого эфира, мы поговорим вот о чем. Четвертый год продолжается агрессия России против Украины. Четвертый год, как Россия отрезала у Украины Крым. Четвертый год действуют санкции ЕС против государства-агрессора. Недавно еще на полгода их продолжили. Но голос пропутинского лобби в Германии, Франции звучит по-прежнему очень громко. И на выборах, которые всего лишь за 3 дня пройдут в ФРГ, и в продолжение экономического сотрудничества, в частности, многих тех же германских фирм и не только. Насколько прочным является крючок Кремля для Евросоюза. Об этом поговорим с нашим гостем, экспертом, руководителем международных программ Центра глобалистики «Стратегия 21» Виталием Мартынюком. Вы, господа, тоже можете ставить свои вопросы, если наберете номер телефона 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, а о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которыми вас ознакомит мой коллега Егор Устинов.
Приветствую вас. Россия начала вывод войск и техники из Беларуси после завершения совместных учений «Запад-2017». Об этом сообщают корреспонденты белорусской редакции «Радио Свобода». По их данным, на железнодорожной станции «Вирайцы» находятся около 50 танков различной модификации. Большинство из них уже загружены на платформы. По рассказам местных жителей, техника с полигона, на котором проходили обучение, прибыла своим ходом накануне вечером. Совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» проходили на территории Беларуси с 14 по 20 сентября. По официальным данным, в учениях приняли участие более 10 тысяч военнослужащих. Украинская сторона готова передать на обмен пророссийским боевикам 313 человек. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По ее словам, удалось установить местонахождение 88 украинских заложников из 144, и украинская сторона готова их передать, как это позволяет украинское законодательство в ОРДЛО. Геращенко напомнила, что накануне в Минске прошли переговоры об освобождении заложников. Напомню, по последним данным СБУ, в заложниках боевиков находятся 144 человека и 410 человек числятся пропавшими без вести. Один украинский военный был ранен в зоне вооруженного конфликта на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 19 раз нарушили перемирие. Самая сложная обстановка была на Донецком направлении, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку впродовж минулої доби бойові дії не велися. Донецький напрямок. Основні бойові дії там розгорнулися під Горлівкою, а в Авдіївці і також по всьому фронту вздовж Донецького аеропорту. І Маріупольський напрямок. Противник порушував режим тиші на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне.
Сепаратисти групіровки ЛНР в свою очередь обвиняют українських воєнних в обстрілах населених пунктів Славяносербськ, Фрунзе-Калиновка. Донецькі сепаратисти заявили о 34 случаях обстрілів території під їх контролем со стороны ВСУ. Беловодская центральная районная больница получила современный рентгенаппарат в рамках программы сотрудничества между Украиной и Японией. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Отмечается, что в течение длительного времени больница была лишена возможности проводить рентгеновское обследование пациентов. Люди были вынуждены обращаться в больницы соседних районов. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 22 сентября, в Донецкой и Луганской областях будет ясная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 26 до 30 градусов тепла.
Дон Донбасс Реалі – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателя Громадского радио, который именно с этой минуты, 17.05, присоединяется к нашему эфиру. Уже вскоре заработает наш эфирный телефон 0800-300-403. Готовьте ваши вопросы по теме сегодняшнего эфира. А тема звучит таким образом. Насколько прочным является крючок Путина для Евросоюза? Ну а пока что несколько важных иных тем. На заседании сессии Добропольского горсовета неизвестные крепкие парни не пропустили накануне ни одного журналиста. Также в зал не смогли попасть представители патриотических общественных организаций, даже один депутат горсовета. Журналист «Донбасс Реали» Артем Лютый также не смог прорваться, если угодно, через кордон. Его вытолкали и попытались разбить даже камеру. Он нам написал заявление в полицию по поводу воспрепятствования законной деятельности журналиста. Как известно, это статья Уголовного кодекса Украины. Неделю назад в том же самом Доброполье избили другого журналиста. По мнению Артема Лютого, в городе сейчас идет давление со стороны городских властей во главе с мэром Андреем Аксеновым на проукраинские силы. С участниками конфликта и с правоохранителями связывался мой коллега Дмитрий Донской. Что ему удалось узнать, он сам прямо сейчас в нашей студии расскажет в прямом эфире. Приветствую тебя, Дмитрий. Итак, что же произошло в Доброполе?
Добрый день. Мне удалось действительно побеседовать сегодня с моим коллегом Артемом Лютым. Он рассказал, что 20 сентября была назначена очередная сессия Добропольского горсовета. Он приехал заранее для того, чтобы занять хорошее место, чтобы сделать хороший репортаж. По его рассказам, он увидел в коридоре перед входом в сессионный зал людей спортивного телосложения. Они силой его не пропустили в зал. Эти факты Артем снял на видео. Давайте послушаем.
Я журналист. Ребят, давайте, пропускаем его. Почему не пропускают прессу? Вызовите, пожалуйста, полицию. Молодые люди, кто вы такие, почему вы прессе запрещаете проходить в сессийную залу?
Молодой человек, документы покажите, пожалуйста, не будем тут рот и
Да, пожалуйста, Дмитрий.
На сессию, кроме самого Артема, также не пропустили общественных деятелей, не пропустили всех журналистов, также не пропустили депутата горсовета Николая Стрепаченко. Суть в том, что он хотел поставить на голосование предложение, чтобы перед каждым заседанием сессии была минута молчания в память о погибших воинах АТО. Кроме того, спортивные ребята все время общались и консультировались с одним из замов мэра Алексеем Галицким. Это Артем также снял на видео. Давайте послушаем, как это он сам комментирует.
Свидетелями этого действия всего был заместитель городского головы Алексей Галицкий. Он стоял чуть в стороне, и все это видео. Когда я к нему подошел, попросил вызвать полицию, он сказал, вызывайте. То есть он не помог никаким образом. Он просто стоял и наблюдал. Кстати, на видео видно, как один из самых агрессивных участников акции, да, блокирования, подходил к нему и получал какие-то консультации.
Об этом конфликте на информационных ресурсах городских ничего не было упомянуто. В результате на этой сессии городской голова Андрей Аксенов внес предложение, разумеется, оно было принято, чтобы, цитирую, с целью предотвращения противоправных действий массового характера, последующие сессии городского совета, которые состоятся в октябре-ноябре 2017 года, проводить в закрытом режиме. То есть уже принято решение, в принципе, туда не допускать прессу.
А вообще, как это соответствует законам горсовета? Это же публичное заседание, не какое-то секретное заседание суда, например, в деле, не знаю, о государственной безопасности. Это ж, ну...
Но, видимо, мэр считает, что это вполне соответствует закону. Например, у него свои трактовки. В одном из интервью журналистам он дал примерно такой комментарий, что меня люди избрали головой, я выполняю волю людей. Таким образом, если жители Доброполья посчитают нужным, чтобы Доброполье стало Россией, значит, так тому и быть. Это видео есть в свободном доступе.
А его избрали до или после Майдана?
Он стал мэром после 2014 года.
Я думаю, СБУ должно бы заинтересоваться такими интересными заявлениями, если они автентичные.
Хороший вопрос.
Да, но в любом случае, господину Аксенову, Андрею. Андрею Аксенову мы готовы тоже предоставить микрофон, чтобы он пояснил свою позицию об этом скандале с журналистами. И главное, кстати, интересная деталь, надеюсь, это однофамилец, конечно же, премьера оккупированного Крыма, чтобы он пояснил свою позицию по поводу вот таких вот заявлений, что хочу, так сказать, и ворочу, если угодно, как утверждает оппонента господина Аксенова.
Ну, понимаете, не хочется также апеллировать слухами.
Конечно, конечно, мы готовы предоставить тоже возможность высказаться господину Аксенову Андрею. Пожалуйста,
но конечно. Опять-таки, на уровне инсайдерской информации есть данные, что не Аксенов, руководитель Крыма, в кавычках, а нынешний мэр Доброполья, что он, есть документация, что он незаконно пересекал границу и незаконно посещал Крым. Это информация, опять-таки, на уровне журналистов. Это инсайдерская информация. Но вот сам мой коллега Артем Лютый считает, что вот в Доброполье идет прямое давление на прессу. Это становится нормой. Он рассказал, как недавно в Доброполье жестоко избили его коллегу-журналиста. И по этому факту открыто уголовное производство.
Буквально 14 числа в Доброполье было совершено покушение, был избит журналист Тарас Халява. Громадский журналист, закон и порядок. Достаточно жестко избит, били по голове арматурой. Это тоже в Доброполье произведено такое вот как покушение. То есть, что в Доброполье происходит на данный момент, мне уже патриотические организации предлагают телохранители, как бы я отказываюсь, но эскалация конфликта между мэром и украински настроенными гражданами.
После произошедшего в здании горосполкома мой коллега Артем написал заявление в полицию по статье 171, это воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Также заявление написал и депутат горсовета Николай Стрипаченко, которого не допустили. Мы получили комментарий от старшего инспектора Покровского отдела полиции Яны Осетровой. Пожалуйста, вот что нам сказали в органах.
Да, вчера действительно в полицию поступило сообщение от журналиста о том, что в помещении Добропольского городского совета неизвестные препятствуют его профессиональной деятельности. Трипаченко было также само вчера заявление о том, что его не пропускают в зал, где проходит заседание. Также по нему проводится проверка, было поэтому тоже. А на место происшествия была направлена следственная оперативная группа. Правоохранители опросили заявителя, также опросили всех участников конфликта, отобрали от них объяснения. И на данный момент по этому обращению проводится проверка.
Интересно то, что по рассказам Артема, ну, это видно на видео, на месте было около 40-50 этих крепких молодцев, но милиция их практически всех отпустила, там максимум у 10 взяла их данные.
А известно, кто это был, эти тетушки, кто они?
Вот как мне прокомментировал офицер полиции Донецкой, что идет проверка, идут следственные действия. Я напомнил, что существует видео, на котором сняты все эти ребята. Она ответила, что если следователь посчитает нужным, он посмотрит это видео.
Но пока нет информации, кто это за ребята, если их
нет,
так назвать.
Нет, пока нет.
Спасибо, Дмитрий. Ну что ж, еще раз повторяешь, господин Аксенов, мэр Доброполя, также сам имеет возможность высказаться в эфире «Радио Свобода», в частности, в нашей программе, и рассказать о сути этого конфликта, с его позиции. Ну а из мэров бывших, нынешних на Донбассе, пока еще не Андрей Аксенов является наиболее известным, а, пожалуй, Неля Штепа. Ее, вот, бывшего мэра Славянска, освободили из-под стражи. И она, как видели все, кто желал в Ютьюбе, вышла с флагом украинским и позиционировала себя как украинская патриотка. Вчера вечером Неля Штепа приехала в город, посетила местный отдел полиции. Сегодняшние власти города, нынешние, не комментируют возвращение в родные пенаты, так сказать, Нели Штепы. А мнение горожан на ее счет по поводу того, что ее освободили, в частности, разделились. Тему продолжит мой коллега Никита Луцкий.
Экс-мэра Славянска Нелю Штепу выпустили из СИЗО. Суд изменил ей меру пресечения на домашний арест. На свободу бывшая чиновница выходит, прославляя Украину и с гимном.
Ура! Слава Украине! Ще не вмерли в Україні, ні слаба, ні воля.
Нелю Штойпу подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы. Весной 2014-го она вела переговоры с боевиками Гиркина, затем они же ее удерживали в заложниках в одном из кабинетов Горсовета. Новость о выходе Штойпа из СИЗО жители Славянска приняли неоднозначно.
Она провела войну, сколько погибших. Тут все парни. Рома напрягло, Мирослав Мисла, Никита Яровой. Це потери, не то слово. И как ей можно освободить? Ей пожиттєво.
Я считаю, что, наверное, не виновата. Кто его знает, кто, как бы мог кто-то поступить на ее месте. Считаю, что, наверное, она все-таки достойна быть дома.
В полиции подтвердили, что вчера вечером Неля Штепа явилась к ним, как того требует закон, и зарегистрировалась. Никаких исключений в ходе проверок соблюдения домашнего ареста правоохранители для экс-мэра делать не будут, говорит начальник славянского отдела полиции Сергей Алешин.
Вчера она вечером прибыла с этой ухвалой в славянский отдел полиции. В соответствии со статьей 181 Уголовно-процессуального кодекса, это домашний арест, мы ее зарегистрировали, ознакомились с ее правами и обязанностями, и она отбыла по месту своей регистрации. Мы будем выполнять те функции, которые нам предписаны, и они равны для всех. То ли это Штепа, то ли это другой подозреваемый по другому какому-то делу или обвиняемый.
Сам факт выхода из-под стражи чиновника, обвиняемого в столь тяжком преступлении, должен вызывать опасения, считает эксперт, политолог Олег Саакян.
Симптом, як для системи, дуже погано. Це свідчить про те, що, можливо, прокуратура не змогла зробити обвинувачення достатньо. Чи сама пенітенціарна система недосконала, яка дозволяє знайти в ній вже, ну, тобто в умовах утримання там і такі інші ті лазейки, завдяки яким визволяють буцегарин цих людей.
Жить Штепа буде в одному із поселків в черті города, а не в її загородному особняку на берегу Сєверського Донця. Це требування суда. А вот от электронного браслета местным полицейским пришлось отказаться. Его в Славянске просто нет. Но правоохранители обещают следить за любым передвижением подозреваемой Нелли Штепы. Никита Луцкий, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
0800 300 403. Прямая линия сейчас фактически открыта, и все желающие имеют возможность тоже принять участие в нашей программе и обсудить тему эфира. А тема звучит таким образом: насколько прочным является крючок Кремля для ЕС? Четвертый год продолжается агрессия России против Украины, четвертый год, как Россия отрезала Украины Крым, четвертый год действуют санкции Европейского Союза против государства-агрессора. Недавно, вот, кстати, на полгода их продлили. Но голос пропутинского лобби в Германии, Франции и других странах ЕС звучит довольно громко. Вот в частности на выборах, которые буквально за 3 дня пройдут в Германии, и там тоже есть пропутинские, можно сказать, силы. Ну и главное, продолжается так или иначе, несмотря на санкции, экономическое сотрудничество некоторых европейских фирм с Россией. Насколько же прочным является этот крючок Путина для ЕС, об этом мы сейчас поговорим с гостем студии прямого эфира, руководителем международных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» Виталием Мартынюком. Приветствую вас, господин Мартынюк.
Здравствуйте.
Ну и, конечно, мы не просто вас так пригласили, у вас было довольно интересно, все желающие могут в этом убедиться, статья в еженедельнике «Дзеркало тижня», в этом довольно подробно все осветили. Но вот для нашего эфира, скажите, пожалуйста, вот действительно, это уже довольно значительный срок. Четвертый год, шутка сказать, война российская, санкции против России. Эти санкции как? Это действительно серьезный такой вот рычаг давления, возможно, на Путина? Или эти санкции, как говорил господин Рогозин еще в 2014 году, это, знаете, комариный укус? И нам, России, ничего не страшно. Вот эти экономические санкции именно ЕС. Американские пока мы не обсуждаем.
Дело в том, что этих укусов очень много. Потому что санкции принимались последовательно, с начала оккупации Крыма принимались и персональные санкции, потом ЕС перешел к секторальным санкциям, то есть их достаточно много. Почему мы можем наблюдать продление на каждых полгода? Они проходят не раз в полгода, а вот так вот время от времени, потому что было продление в июне, сейчас было продление в сентябре, то есть это разные пакеты санкций, и все они достаточно больно кусают Российскую Федерацию. И отдельных политиков в Российской Федерации, что тоже вызывает у них недовольство. Поэтому получается, как бы Россия имеет ущерб от этих санкций, и он уже постепенно становится виден. Виден не только в том, что Россия не может получить финансовую поддержку от Европы. Виден также в том, что она не может получить новые технологии, и в том, что отдельные компании и даже инвестиционные компании все больше и больше отказываются работать в России и с Россией, с российскими компаниями.
А насколько вот эти компании европейские, которые все-таки желают продолжать сотрудничество с государством-агрессором России, могут как-то обойти санкции, каким-то образом, не знаю, через третьих лиц, или это исключается?
Ну, здесь нужно рассматривать конкретные примеры. Вот возьмем нашумевший пример Siemens.
Siemens, турбины для Крыма.
Очень яркий, и хотя Siemens не поставлял эти турбины в Крым, но Россия все же их завезла самостоятельно. В результате Siemens под давлением санкций вынужден был возбудить расследование по этому поводу внутри, обратиться в суд, а также заявить о приостановке сотрудничества с Россией в связи с тем, что Россия не выполнила своих обязательств. Хотя Российская Федерация заявляла, что турбины будут поставляться не в Крым. То есть, все-таки, в принципе, пути обхода есть, ну и очень много путей обхода, как мы знаем, через Беларусь, например, это по продуктам питания, когда идет перепаковка продуктов питания, потом поставляется в Российскую Федерацию. Фактически обход – это разрешено все, что не запрещено. И в связи с этим как раз остро стоит вопрос новых санкций, чтобы перекрыть вот эти обходные пути. И об этом постоянно говорят и руководители нашей страны, но Евросоюз идет неохотно не то что на новые санкции, а даже на продление уже существующих санкций. Почему Евросоюз, на мой взгляд, вот так неохотно? Потому что хочется продолжить business as usual. Но
с
Россией.
Ага.
Да, business as usual с Россией.
Ага, ага.
Но все-таки международное право, европейское право, которое получило мощный удар со стороны России, оно принуждает европейские компании, европейских лидеров продлевать эти санкции. И они это четко понимают, потому что если они будут подыгрывать Путину, то разрушится в результате система ценностей, на которой базируется Евросоюз.
Господин Мартынюк, а до войны, в 13-м, например, году, видите, все сравнивали, когда Российская империя была с 1913-м, сейчас приходится сравнивать довоенный последний год, 2013-й. Насколько был серьезным партнером была Россия для государств ЕС? Экономическим?
Ну, просто сказать серьезным, это сказать, да?
Ну, давайте сравним, например, такого партнера, как Китай, Америка, и вот Россия для государств ЕС, той же Германии, например.
Почему Россия была достаточно серьезным партнером? Здесь есть несколько факторов. Если возьмем энергетическую сферу, это большие запасы энергоресурсов, но не только энергоресурсов, а других полезных ископаемых в Российской Федерации, которые можно добывать достаточно дешево из-за того, что уровень зарплат в Российской Федерации намного ниже, чем в Европейском Союзе, в других странах Европы. Здесь я говорю о Норвегии, которая является мощным поставщиком энергоресурсов в Евросоюз, в Соединенных Штатах, например. Плюс, опять же, низкий уровень зарплат, он позволял разворачивать там промышленные мощности европейским компаниям, соответственно, получать большую прибыль. И большой рынок Российской Федерации и из нее рынок других соседних стран, потому что много продукции, даже до сих пор поставляется производство в России, хотя это европейские бренды. Потому что там были заложены промышленные мощности для производства.
Например, это продукции. Не на правах рекламы, например.
Например, одежда, обувь. Ну, автомобили там больше вот корейские, я знаю, они производились именно в России, сейчас поставляется сборка да, в Украину. Поэтому и Евросоюз как бы наладил вот эти все экономические механизмы сотрудничества, и очень болезненно ему расставаться с ними.
Напомню, опять же, гость студии «Радио Свобода» и программы «Донбасс. Реальная информация и аналитика без линии разграничения» господин Виталий Мартынюк, руководитель международных программ Центра глобалистики «Стратегия-21». Мы говорим о действенности европейских санкций против державы-агрессора России. И набрав номер 0800-300-403, к нашему разговору присоединился слушатель. Точнее, как меня подсказывают режиссеры, слушательница. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Луганщина. Прокомментируйте, пожалуйста, постоянно наши эксперты говорят, к нам не идут инвестиции, европейский бизнес не хочет с нами связываться, потому что у нас чудовищный уровень коррупции, но в России коррупции еще больше, там можно сказать мафия. Тем не менее, европейский бизнес, такой вроде бы честный, открытый, щепетильный, прекрасно нашел общий язык с российской мафией. Это им не мешает, коррупция российская, даже помогает зарабатывать миллионы, миллиарды. И что касается энергоносителей, нам уже весь мозг проели энергоэффективностью европейской экономики. Тем не менее, Европа заинтересована все в больших объемах российских энергоносителей. То есть, ну как это может быть? Они же год от года сокращают потребление, а тем не менее заинтересованы во всех этих северных, южных всяких потоках. Зачем им столько? Они же энергоэффективны.
Спасибо. Спасибо большое вам. Видите, господин Мартынюк, какие у нас слушатели есть.
Да,
сразу два вопроса. Первый давайте. Вот действительно, прозрачность европейского бизнеса, об этом уже столько сказано десятилетиями. Им выгодно вот в этом болоте российском как бы рыбку ловить? Или это наоборот какие-то для них репутационные потери несет в самой Европе?
Ну, хотелось начать со второго вопроса, ну, давайте, ладно, давайте с первого.
Давайте с первого, давайте,
да.
Как вам удобно.
Да, действительно, уровень коррупции в России очень высокий, но эта коррупция вертикально систематизирована, я бы сказал так. То есть, если российские бизнесмены, олигархи и пониже ранга, они хотят сотрудничать с европейской компанией, то и они включены вот в эту систему, а я сейчас, наверное, не назову никого, кто не включен, потому что от таких избавляются в России, они начинают сотрудничество, и компания европейская, она как бы находится, ну, можно сказать, под ихним протекторатом. И поэтому работа идет дальше.
А, то есть, если, грубо говоря, европейский партнер занес, а он знает, куда нести и сколько, то дальше проблем не будет. Так получается?
Системная коррупция. То есть, системная организованная коррупция. У нас в стране сейчас идет борьба с коррупцией. И вот, я бы сказал, нет такой четко организованной, вертикальной, да, иерархичной,
в отличие от России,
коррупционной системы. И плюс к тому... В России, ну, я бы сказал, смирились, что там эта система существует, и они исходят из этих реалий. То по Украине все-таки хотят выстраивать бизнес на долгие годы.
Западные партнеры.
Западные партнеры.
То есть с Россией, да. Западные партнеры смирились, на ваш взгляд, с Украиной еще как бы
не смирились. Потому что в России побороть невозможно это дело. У нас борьба ведется, и поэтому для того, чтобы...
скажем так, декларируется. Ведется, считаете? Ну, ваше право.
Ведется. Где победы, где поражения, тут надо рассматривать более конкретно.
Вернемся к России. Да, вернемся к России.
Поэтому в нашей ситуации получается, что европейские компании приходят там, где они могут построить длительный бизнес, и который не будет зависеть от чиновника, которому сегодня, например, там дают взятку, завтра он сидит в тюрьме. Потому что все понимают, у нас идет борьба с коррупцией, рано или поздно тот или другой чиновник может быть либо посажен, либо снят с должности, либо может вообще
сбежать. А в России, если уже проплачено, скажем так...
Да,
то проблем не будет, да?
Ну, я вижу...
И вот эти русские коррупционеры так слово держат, да? Если уж вы, так сказать, к нам пришли, мы вам дали добро, то больше претензий не будет.
Они то, что называется, в этой системе живут и питают ее.
А, это они же сами заинтересованы. Мы не забыли о втором...
Второй вопрос.
Да, одну секундочку. Виталий, мы не забыли о втором вопросе нашей слушательницы, я так понимаю, потоки. Обязательно об этом поговорим чуть далее. Ну, а пока предоставим слово еще одному слушателю, пока не сорвался звонок. Пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте, и не забудьте представиться.
Здравствуйте, не сорвался. Возмутитель спокойствия громадского радио Сергей из Киева.
Возмущайте, пожалуйста.
Я знаком с представителем, так сказать, Четвертого Райха, то бишь трудовой организации под названием скороченной ГИС, Гизельшафт Internationale und Zusammenarbeit. Ну, это переманивание мозгов с Украины в Немеччину. Так вот она мне сказала так, простите, говорит, а, собственно говоря, что вы, Украина, нам Германии можете дать? А я говорю, а что интересно дает Россия? О, говорит, у нас чиновники, дальше самая интересная фраза, на высшем уровне покупаются Газпромом. Они живут безбедно, даже выйдя на пенсию и свадебными генералами в СП Германии и России. Ну, разве такое у вас может быть? А теперь вспомните, кто является локомотивом европейского сообщества. Значит, получается, проплаченная Путиным Германия.
Ну, спасибо. Вот, Виталий, ну, собственно, частично вы уже ответили, когда предыдущий вопрос был от нашей слушательницы, но действительно, настолько россияне по такой логике, скажем так, ну, не щедрые, конечно, какие же не щедрые, а в смысле, если уже начало сотрудничество взаимовыгодное, то они готовы потом, не знаю, этих шредеров платить бесконечно, получается. Будем называть вещи, да, своими именами.
Вот сейчас от ответа на этот вопрос, да, мы перейдем к ответу на
потоком, потоком.
Второй вопрос, да, предыдущей слушательницы. Такие факты, наверное, есть. Я не могу их подтвердить, не могу их опровергнуть. Но пример Шредера.
Да, да.
Он существует.
В «Газпроме» какая у него сейчас должность? Он согласился на нее, хотя Меркель отговаривала. Я забыл, как он там называется, вот эта его должность.
Он глава правления, да, но не, больше, не в «Газпроме».
А.
Он сейчас усечен в компании.
А, Роснефть.
Да, в «Роснефти», ну, там, да, да. Достойный выбор. Управление. Достойный. Фактически это такая легализованная взятка, я бы сказал. И вот как раз пример Шредера, он показывает то, что да, чиновники в той же Германии, они с удовольствием работают с Россией для того, чтобы заработать себе на безбедную старость. Северный поток. Шрёдер был и остается активным лоббистом Северного потока 1 и сейчас Северного потока 2. Северный поток 2 – это как раз тот проект, который может внести раскол в Европейский Союз.
Виталий, я прошу прощения, давайте напомним, это еще до войны, это эпопея с потоками, чтобы обойти Украину, поставки газа началась со стороны России. Есть Южный поток, есть Северный поток. Сдан в эксплуатацию какой еще до войны?
Северный поток.
Один.
Один, да.
Один. Какая это судьба второго? Очередь. На какой стадии? Что там? Строят его? Что там происходит со вторым потоком, северным?
Нет, второй поток не строят.
Пока планы
были
только
подписаны соглашения, проведены проектные работы, но строительство еще не началось. Хотя Российская Федерация сымитировала начало строительства на сухопутном участке, то есть до входа в море, но непосредственно морской участок строительство не началось, и у меня большие сомнения, что начнутся.
Виталий, а разве вообще возможна реализация проекта «Северный поток-2», когда действуют санкции, и Путин никоим образом не идет на компромиссы по Украине?
Европейские санкции не касаются подобных энергетических проектов, как «Северный поток-2». Но вы хоть и сказали, не будем сейчас говорить о американских санкциях.
Не сразу, тут, но будем.
Да,
сразу, но будем.
Но тут
будем.
Они как
это
раз
очень важный момент.
Подключаются, потому что по последнему закону, который был принят в конце июля Конгрессом США и подписан президентом Трампом в начале августа, как раз предусматриваются санкции против компаний, всех в мире, в том числе,
европейских,
которые будут реализовывать вместе с «Газпромом» какие-либо проекты.
Это действует уже все это, да? Это не просто?
Да, да.
Не зря такая реакция была неоднозначная в Европе на эти американские санкции.
Очень бурная реакция. И заявляли о единстве трансатлантического пространства и так далее, и так далее, и так
Но
далее.
Но США есть США и будут соблюдать, потому что это государство номер один в мире. Я, извините, вас прибиваю, Виталий, потому что еще один слушатель или слушательница набрала номер или набрал 0800-300-403 и присоединился к нашему эфиру. Добрый день, пожалуйста.
Добрый день.
Пожалуйста, ваш вопрос или мнение. Только представьтесь.
Меня зовут Олег, у меня такой вопрос до вашего гостя. В Украине на Донбассе началась война, и в Европе приняли санкции. Но, мне кажется, приняли не против войны, а для себя в основном. То, что они боятся, что Россия полностью их рынок заполонит, и для этого санкции приняли. А насчет войны, мне кажется, эти санкции никак не касаются. Бо война до сих пор на Донбассе не закончилась.
Олеже, Олеже, я прошу вибачення, ви вважаєте, що збитки в ці санкції для самої Європи не завдають?
Вони завдають, ну подивіться, їхні мільйонери, хочуть скасувати ці санкції. Для чого? Не тільки для того, щоб збитки, а далі сотрудниця з Росією, хоча вони прекрасно бачать, що на Донбасі йде війна.
Угу. Зрозуміло ваше питання, тобто Віталію, как говорится, only business, да, ничего лично, никаких войн, есть нет друзей, врагов, есть интересы для европейцев некоторых.
В Европе очень приветствовали достижение Минских соглашений, очень приветствуют любое перемирие, а в этом году их было объявлено 3, и все были потом нарушены, потому что таким образом они могут заявлять, и, кстати, министр иностранных дел Германии Габриэль недавно заявлял, что с Россией надо постепенно снимать санкции.
Да, только Путин что-то там заявил о миротворце. Да, Габриэль дважды Путин заявлял. Абсолютно. Дважды, буквально вот через несколько часов Габриэль тут как тут. Ну, надо же уже, вот надо.
Да, пора бы уже подумать про санкции. Премьер-министр Болгарии Борко Борисов, Болгария в следующем году будет председательствовать в Европейском Союзе, тоже заявляет, что он будет уделять большое внимание снятию санкций с Российской Федерации. То есть в Европе хотят снять эти санкции, хотят вернуться к бизнесу as usual. Они апеллируют к тому, что хоть война на Донбассе, но они не называют войной, они Конечно. Называют конфликт вокруг Украины, что война хоть и не закончилась, но нет активных боевых действий. Но пока длятся вот эти вот нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков, до тех пор они не смогут приступить к снятию санкций.
Западные вот эти деятели. Да. Еще один слушатель или слушательница в нашем эфире. Добрый день, пожалуйста.
Алло.
Добрый день, пожалуйста, ваш вопрос или мнение.
Меня зовут Василь.
Дуже приємно.
Знаєте, я хотів би от щодо санкцій, тут такий момент. Ну, ми повинні розуміти перше, що кожна держава і кожен уряд має свої інтереси національні, і вони не завжди збігаються з українськими. І тому санкції, мені здається, що ми з свого боку повинні говорити про те, що чому санкції на Росію? Не тільки тому, що був факт окупації Криму і тому, що там війна чи не війна на Донбасі, а тому, що є масове порушення прав людей. Я не кажу про те, що там українофобія насаджується, що там викрадають людей в ОРДЛО і так далі. Тобто ми повинні на цьому наголошувати. І саме санкції будуть впливати, на моє переконання, на послаблення режиму Путіна економічного і політичному, ну, крім того, і Захід, мені здається, повинен активніше підтримати російську позицію. Ми повинні теж на це натякати Заходу і постійно наполягати на своїй цій позиції, що санкції треба посилювати. От як ваша думка?
Дякую, Василю. Я от немножко уточню от нашого слушателя вопрос. Ну, ви, Віталій, економічний експерт, не політичний, но все-таки...
Ні, я все-таки політичний.
Извините, не хотел вас обидеть, видите? Да, в любом случае вы эксперт. И смотрите, в 70-е годы, когда была так называемая эпоха разрядки до ввода советских войск в Афганистан, тоже вот эти, извините за выражение, песни звучали со стороны некоторых западных политиков, что вот надо идти... Ну, действительно, ядерное государство, это в десятки раз мощнее нынешней России, путинской, надо находить какие-то, значит, компромиссы и так далее, и так далее. Вот. Но при этом тогда, в 70-е, как мне кажется, я ошибаюсь, возможно, не прав, был более громок голос правозащитников западных. Сахаров, другие, Солженицын, это все было в центре внимания западной прессы. Сейчас, если я не ошибаюсь, на Западе так вот эта тема правозащитная не возникает. В центре внимания правозащитников так называемый ИГИЛ, вот эти проблемы в Сирии, а Россия как бы в стороне. Или это неправильно мое впечатление?
Нет, звучат голоса правозащитников и в Европе, на Западе в целом. Стоит только вспомнить резолюции в ООН, которые принимались в прошлом году по Крыму. Потом это череда резолюций Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которые также базируются на нарушениях прав человека, в первую очередь в Крыму. И эти резолюции принимаются, но проблема в том, что резолюции парламентских ассамблей, они являются рекомендательными, то есть они не устанавливают четкие правила и не существует механизм наказания за их невыполнение. Поэтому Российская Федерация может послушать, может не послушать и продолжать делать
то так, как было раньше. То есть это чергові, якщо українською мовою висловлюватися, занепокоєння, стурбованості, знаєте, там 20...
Но они очень важны.
Потому что а почему это вы так все... считаете? Элита прислушивается в Евросоюзе к ним? Или
в Евросоюзе, да.
Прислушивается.
Да. И это составляет нормативно-правовую базу в Европе, от которой в дальнейшем и сейчас даже можно отталкиваться в международных и европейских судах. И очень много обращений в Европейский суд по правам человека идет, и вот эти вот резолюции, они являются вот этой правовой базой для победы украинцев и государства Украины в этих судах.
И еще один звонок. Добрый день, в эфире. Ваш вопрос, пожалуйста.
Добрий день.
Добрий день.
Знову Наталія, Луганщина. Ви знаєте, мені здається, що ми уподоблюємося Кремлю. Ті роблять, а у нас роблять європейські скрепи. З Європи создали таке колективне обліко моралі. Ви знаєте, там теж гібридні цінності, гібридна свобода слова. Вспомніть яркий випуклий примір з Гальяна. Где-то в кабаке, по пьянке, он допустил антисемитские высказывания. Слушайте, не прокатила свобода слова, сломали чуваку карьеру. А когда у нас призывают в открытых средствах массовой информации истреблять украинцев, украинцев обвинять в каких-то нелепых, жутких грехах, то это все прокат. Ну вы спокойно, свободное слово, знаете, она тоже гибридная. Я вообще не верю в демократию, там, где есть классовая структура общества. Что такое французский буржуа? Да он презирает все, что...
Наталья, есть страны сейчас на нашей матушке земле, где нет вот такой структуры, о которой вы говорите?
Нет.
Ну, вот и видите, быть не может. Ну, на ваш взгляд, да. Ну, спасибо большое вам за ваше мнение. Одесса, вот, знаете, на украинскую прохожу, на российскую. Виталий, как вы считаете, Россия действует так, как она действует? Это эти гибридные методы, не только пушками. Притом Запад тот же Евросоюз, это, ну, все-таки позволю не согласиться с нашей слушательницей, все-таки при всех проблемах демократическое государство. Есть свобода слова, Russia Today, там, например, выходит и Спутник и так далее. То есть, возможно ли взяли тогда противостояние с таким огромным таким вот гибридным агрессором, когда у самой страны, у нее методы должны быть открытыми, честными, толерантными, прозрачными?
Самое опасное то, что в России это тоже понимают, и они как раз пользуются этими демократическими правилами и открывают и Спутник, и Russia Today, и другие свои пропагандистские каналы запускают, и работают с правыми радикалами, и работают с евроскептиками, чего только стоил нам референдум в Нидерландах в прошлом году. То есть Россия видит все эти изъяны и пытается использовать на свою руку, но это не значит, что нужно прекратить придерживаться демократических правил. Нет, абсолютно нет, потому что после этого нарушится вся демократическая система, уклад, который существует в этих государствах. И нам все-таки к этому нужно стремиться для того, чтобы навести порядок у нас в стране.
Виталий, я прошу прощения, да, у нас необлаганно, как снова таки кажуть украинскую, заканчивается время для этого разговора. Смотрите, я хотел вас что уточнить. Мы все говорим, России то удается, возможно, то удается теми слабостями Европы, она пользуется или не пользуется. Но мы начали это разнос с ваших слов о том, что все-таки санкции действенные.
Да.
И на Россию они влияют. Правильно?
Да.
Можно ли сказать, как итог нашего разговора, что крючок Кремля для ЕС все-таки он такой очень ржавый и слабенький?
Он не настолько силен, чтобы заставить Россию отказаться на сегодняшний день от своих агрессивных планов. Кремль пытается выдержать время, выбрать это время, я бы сказал, то есть и убедить европейцев в том, что санкции нужно снимать. И вот насколько, у кого будет больше запас прочности, или у России, что она дотянет все-таки до снятия санкций, или у Европейского Союза, Европейский Союз проявит единство, консолидацию и волю к тому, чтобы заставить агрессора отказаться от своих агрессивных планов, вернуться в поле международного права, и все-таки тогда
такое
уже разговаривать нормально.
Такое стратегическое.
У кого больше будет прочности.
И не забываем то, что вы же сказали, Виталий, роль США. США все равно остается. Что бы там ни говорил господин Трамп, хотя он подписал этот закон, они тоже сидеть сложа руки не будут ни в коем случае. И отмечу, что вот эти выборы, которые за 3 дня должны состояться в Германии, очень важны, на них по опросу социологов должна победить кто? Ангела Меркель.
Да, ожидается победа.
А Мартин Шульц, даже если бы победил, то все равно назвать его пророссийским политиком очень сложно. Ну что ж, будем следить за ситуацией. Я очень благодарен политическому эксперту, руководителю международных программ Центра глобалистики и стратегии 21 Виталию Мартынюку. Спасибо. Посмотрим, как будет развиваться
события. Спасибо за интересную беседу.
Спасибо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Каковы подводные камни ввода миротворческой миссии ООН на Донбасс? И как в России из автомата Калашникова сделали культурный бренд страны? Он же памятник. Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
Вооружение Украины позволит Соединенным Штатам непосредственно поддержать независимую Украину и способствовать общей европейской безопасности. Однако совершенно ясно, что такой шаг необходимо делать с умом и с определенной целью улучшить ситуацию. Об этом пишет аналитический центр Atlantic Council. Авторы статьи утверждают, что предоставление Украине оружия не приведет к гонке вооружения с Москвой, ведь она и без того поставляет боевикам на Донбасс свое современное оружие. Вооружение не только даст Украине шанс защитить себя, но и заставит Москву подумать дважды, прежде чем идти на дальнейшее обострение конфликта. И совсем не случайно, что после активизации разговоров о вооружении президент России Владимир Путин объявил о своей готовности согласиться на миротворческую миссию ООН на Донбассе, идею, которую Москва отвергала годами, говорится в статье. У Украины нет видения возвращения оккупированных территорий. Есть достаточно сомнительная, как с точки зрения реализации, так и с точки зрения механизма, идея замораживания конфликта на Донбассе под эгидой миротворческой миссии. Абсолютно непродуманная. Это утверждает эксперт издания «Апостроф». По его словам, у украинского правительства нет действенных предложений по решению конфликта. А те, которые есть, по всей видимости, вызывают очень неоднозначную реакцию не только в мировом сообществе, но и в Украине прежде всего. Президент не провел никаких консультаций в Украине по вопросу миротворцев. Поэтому, если это решение и будет принято, его навяжут парламенту и обществу, не объяснив, в чем выгода и как это реализовать. Нет также и никакого плана, что произойдет с ОРДЛО, например, после введения туда миротворцев. На тему введения миротворческой миссии на Донбасс рассуждают и эксперты издания «Главред». Отмечается, что принятие решения о введении миротворцев в ООН должно пройти в несколько этапов, что займет не менее года. И на каждом из них Украину ожидают подводные камни – консультации, техническая оценка, голосование, формирование бюджета, вопросы размещения, логистики. В итоге это может зайти в тупик. Например, как пишет издание, если Украина докажет, что Россия – оккупант и не может участвовать в миротворческих операциях, начинается этап технической оценки. Представители ООН выезжают в зону конфликта и оценивают весь спектр вопросов, с которыми столкнется миссия. Военная составляющая, политическая, религиозная, социально-экономическая. Подводный камень технической оценки в том, что такую характеристику представители ООН могут дать лишь при условиях гарантий их безопасности. То есть, если боевики таких гарантий не дадут, то миссия не приедет. Достаточно назвать число нарушений боевиками соглашений о перемирии и препятствовании работы миссии ОБСЕ, чтобы понять ход событий. Это более 400 случаев. Газета «Дэнь» пишет о том, что в Москве на днях состоялось торжественное открытие памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. На открытии памятника министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Калашников – это воплощение лучших черт русского человека, а также настоящий культурный бренд России. Издание отмечает, что довольно странно причислять оружие, пусть даже и удачное в конструкторском отношении, к культурному бренду. Представление российского министра о культуре, а ведь оружие – это способ убивать, расходится с общепринятым значением этого слова. Однако это не случайное заявление, а отражение общей направленности российской внутренней политики, пропаганды и идеологии, пишет газета.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Продолжаем программу «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». Украинская сторона сделала очередное предложение по обмену пленными. Как сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко, Украина готова передать на обмен боевикам 313 человек. Накануне, во время пребывания на сессии Генассамблеи ООН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос освобождения заложников зашел в тупик. Обмен пленными не происходит уже почти целый год. Радио «Донбасс Реалии» пообщалась с женами и матерями, которые уже третий день выходят на круглосуточную акцию под стеной Верховной Рады в Киеве, требуя освобождения пленных родственников.
Моя дружина провела 9 місяців в полоні.
Останній раз з ним говорила 26
грудня 2016 року. Так після з ним не спілкувалися. Ще 19 січня дзвонив на Йордан, два слова сказав. Де тепер, що знаємо, що сказали нам позавчора про знищення в Луганську. Далі інформації ніякої, не знаю, коли то все це скінчить. Тяжко. Який він, чи здоровий, чи що, нічого не знаю. То, що знаю, що живий.
13 вересня 15 року попав в полон, в бою.
Хоча був в Донецькій, зараз їх привели на Київську колонію, що в прошлому році, в июні місяці. Щось інші день вони там. Зв'язку нема. Так, іноді Червоний Хрест передає листи. Все. Нічого. Передачу через Червоний Хрест. Навіть які передаються, то вони зовсім там. Не доходить, не збирають.
Там є один мальчишка Кириченко, у нього вже четвертий рік пішов.
Наші хлопці – кадрові військові. Третій окремий полк.
Спеціально призначені.
Отак наші хлопці – третій рік за те, що вони боронили свою державу і боронили нас з вами.
На сьогоднішній день 949 днів.
Історій безліч, у кожного своя, але справа в тому, що не віддано взагалі пріоритету кадровим військовим в Україні. Взагалі, які пішли одних із перших.
Тепер вони мають підвал, вони тепер не мають, так само, як всі інші хлопці, ні психологічного, ні фізичного здоров'я.
Останній раз я говорила з чоловіком 18 червня минулого року, а Катя 21 року. 16 року. Більше після того ми жодного разу не чули своїх чоловіків.
Двоє дітей, менше дитину він ще не бачив. Який буде, от буквально скоро, 2 роки.
Бывший председатель фракции партии региона Верховной Раде Александр Ефремов, которого обвиняют в госизмене и организации группировки так называемой ЛНР, в отличие от Нелли Штепы, не вышел на волю, по крайней мере, пока. И гимн украинский пока что не пел. И в Старобельске, Луганской области, продолжается слушание по его делу. Сегодня целый день рассматривали вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца. Коллегия судей выслушала доводы сторон защиты и обвинения, но оглашение решения перенесла на завтра. Подробнее сейчас в прямом эфире расскажет мой коллега Алексей Виноградов. Он на прямой связи с нашей студией. Приветствую, Алексей. Алексей, как давно Александр Ефремов находится под стражей? Напомни, пожалуйста, и какие аргументы, собственно, представили обе стороны судебного процесса?
Приветствую. В общей сложности Александр Ефремов находится под стражей уже год и 2 месяца. И вот только в рамках судебного процесса, который с января проходит в Старобельске, это уже 6-е ходатайство прокуратуры с просьбой продолжить арест. Как и ранее, прокуратура мотивировала свою позицию тем, что Александр Ефремов может выехать из страны, влиять на процесс с помощью связей, или же может прибегнуть к давлению на свидетелей. Однако добавился и новый пункт. Свидетельства уже допрошенных свидетелей, которые, по мнению прокуратуры, доказывают причастность Ефремова к захватам админзданий и госизмене. В частности, прокурор Владимир Гавриш привел в пример показания Владимира Гуславского, который руководил областной милицией в марте 2014 года. Предлагаю послушать.
Особи, які захопили 9 березня обласну адміністрацію, не були самостійними. Свідок Гуславський разом з Клінчаєвим був у захопленні адміністрації. Та бачите, як Клінчаєв спілкувався з усіма групами, то йому вони підкорялися та виконували його накази щодо звільнення обласної адміністрації. Подальшому підтвердження того, що саме Клінчаєв був особою, яка підконтрольна Ефремову та яка знаходилась під його керівництвом, став дзвінок, який відбувся у кабінеті генерала Гуславського 10 березня 2014 року, у ході якого Ефремов погрожував генералу Гуславському негативним
наслідком. Предлагаю послушать и фрагмент того допроса, где Владимир Гуславский рассказывает вот об вот этом звонке Ефремова.
Мне позвонил Александр Сергеевич Ефремов. Был возбужден, потому что в Ютубе было выставлено задержание Клинчаева, я направил тебя на переговоры, я тебе дал, а вы его задержали. Депутаты областного совета соберут подписи о твоем отстранении. И что ты будешь делать, когда я проведу референдум?
Алексей, а вот что утверждает сторона защиты? Ведь достаточно видео в Ютубе, причем не подделок, где видно, как Александр Сергеевич в эти самые времена, так называемой русской весны, делает соответствующее заявление, которое очень трудно по-иному трактовать. Какие же аргументы адвокатов?
Адвокаты Ефремова вновь назвали аргументы прокуроров несостоятельными, а сам процесс политическим. По их словам, сторона обвинения не предоставила каких-либо обоснований того, что Александр Ефремов может покинуть страну или каким-либо образом повлиять на процесс, находясь на свободе. А что же касается показаний свидетелей, то сторона защиты считает, что ни один из этих свидетелей не привел ни одного факта, подтверждающих причастность Ефремова к событиям 2014 года. По их мнению, высказывания допрошенных свидетелей не более чем домыслы, в том числе и показания генерала Гуславского. Предлагаю послушать заявление адвоката Евгения Солодко по этому поводу.
Ни одного документа, ни одного документа о причастности Александра Сергеевича к этим событиям он не предоставил. Ни на один факт он не сослался. Телефонный якобы разговор с угрозами Ефремова Гуславскому, вопросов нет. Давайте мы посмотрим распечатку телефонных переговоров и посмотрим, было хотя бы соединение. Я уже не говорю о сути разговора. Хотя бы соединение. То есть получается, что по состоянию на сегодня показания Гуславского формально можно считать оговором Ефремова, потому что показания Гуславского пока ничем не подтверждены.
Алексей, маленький вопрос. Я так понимаю, на этом судебном заседании видеоматериалы, о которых я уже упомянул, они как бы не могут быть доказательством, правильно или нет?
Дело в том, что суд их уже рассматривал и... ну, в качестве как доказательства. Но сторона защиты настаивала, что определить достоверность, точнее подлинность этих видеоматериалов нельзя. Но пока никаких решений об извлечении этих материалов или их удалении из дела пока не было принято судом. Студия.
Спасибо, Алексей. На прямой связи с нами был мой коллега Алексей Виноградов. Он рассказывал о ходе судебного процесса против бывшего председателя фракции партии регионов Верховной Раде Александра Ефремова.
Закладка. Открываем Донбасс.
Що ти будеш згадувати про ці часи? Адже пам'ять змиває всі голоси. Адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Але ти все одно згадуй, згадуй про кожного з нас. Згадуй про нашу закоханість у твоє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це. Навіть якщо ти не вірила в серйозність наших хвороб. Навіть якщо не сумнівалась у марності наших спроб. Навіть якщо не можеш згадати наших імен. І якщо тебе завжди дратував колір наших знамен, мова наших освічень, біографії наших святих, кількість у наших будинках зброї, вина і книг. Сергій Жадан, що ти будеш згадувати про ці часи?
Запомни эту страницу.
Ну а подытоживает традиционно программа выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина подписали меморандум, в котором подтвердили свою решимость в деле привлечения к ответственности виновных в катастрофе самолета рейса MH17 в небе над Донбассом. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. Текст документа обнародовало Министерство иностранных дел Нидерландов. Подписав это соглашение, страны взяли на себя приверженность судебному преследованию и судебному разбирательству в отношении лиц, обвиняемых в аварии рейса MH17, говорится в заявлении МИДа. От имени своих правительств меморандум подписали министры иностранных дел пяти стран. Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о прекращении действия соглашения между Украиной и Россией, которое позволяет в Киеве работу Российского центра науки и культуры. Об этом сообщила Facebook соавтор законодательной инициативы Ирина Фриз. По словам депутата, действие этого соглашения работает в пользу России, таким образом навязывает свои культурные ценности другим странам. Согласно пояснительной записке к законопроекту, если депутаты примут соответствующий закон, Россия больше не сможет использовать линию культурного сотрудничества для ведения пропаганды, подрывной работы и создания агентурных сетей на территории Украины. Краматорске открыли новую дорогу, которая свяжет два крупных микрорайона в объезд новой воинской части. В частности, она позволит быстро добраться из старого города в поселок Ясногорка. До этого путь между двумя микрорайонами проходил мимо административных зданий Краматорского машиностроительного завода, но после 2014 года они были переданы военным. На этой территории была создана воинская часть, в связи с чем новую дорогу решили строить в объезд. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 22 сентября, в Донецкой и Луганской областях будет ясная погода без осадков. Ветер и юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 26 до 30 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Всего доброго.
Вы слушали «Донбасс Реалии».